Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Игорь Виттель на связи по скайпу. К нам присоединяется Константин Киваркян, руководитель телеграм-канала «Украина.ру». Рекомендую всем подписаться, как, в общем-то, и на телеграм-каналы «Панкин» и «Виттель. Реальность». Напоминаю, что трансляция идет в Ютьюбе. Канал называется «Неопанкин». Присоединяйтесь, пожалуйста. Рутюб и ВКонтакте. Канал и группа «Радио «Комсомольская правда». Тоже присоединяйтесь, пожалуйста. Константин, здравствуйте.
Доброе утро.
Так, вы слышали наверняка, что Зеленский отправил в отставку главу СНБО Данилова. Это хорошо или плохо? Вообще, что нам это дает, радоваться или нет, или плевать? Скажите, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, такой одиозный персонаж, как Данилов, мало украшает любую компанию. Но мы должны понимать, что опять-таки за этим увольнением стоят совершенно четкие политические причины. Первое и, в общем-то, обоснованное мнение состоит...
Пропал.
Господин Данилов наговорил такого в адрес наших китайских товарищей, что это... действительно произвело сильное впечатление в Пекине, и они буквально потребовали, чтобы Данилов был убран. Дело в том, что Китай остается до сих пор самым крупным экономическим партнером Украины. И, скажем, дронов, беспилотных аппаратов, завозят в Украину из Китая больше, чем телефонов. То есть это вопрос где-то даже, я бы сказал, обороноспособности украинского государства. И его заявление стало быстро в Китае известно, разъярило социальные сети, и реакция последовала довольно быстро. Видимо, такие нашли слова, что завидовать начали красавицы. Но мы должны понимать, что, в принципе, киевский политикум — это неоднородная масса, и там постоянно идет борьба группировок, и отстранение Данилова, человека, как считалось, господина Гайдука, одного из бывших совладельцев Союза Донбасса, это победа, аппаратная победа, очередная победа руководителя Офиса президента Ермака. И радоваться, что один представитель змеиного племени одарил другого представителя змеиного племени, в нашем случае, наверное, не приходится.
Он после увольнения сделал небольшое заявление, написал у себя в Фейсбуке, который запрещен в России, как известно, что будет работать для Украины, как бы тяжело ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация. А он таким образом как бы признает, что уже сейчас ситуация беспросветная, или это все равно о перспективах?
Ну, по сути дела, это признание той сложной ситуации, в которой Украина находится на фронтах и в экономике. Ну, естественно, как и положено верному служителю режима, он показывает, что настроен оптимистически. При этом есть сведения, что он отправляется послом в Норвегию. И таким образом это можно рассматривать как некую форму эвакуации со всем нажитым непосильным трудом имуществом. То есть некие реверансы в сторону независимой постмайданной Украины сделаны, но свое тельце мы будем хранить подальше от эпицентра событий.
А вообще, что вы можете сказать про вот это ведомство, Совет национальной безопасности и обороны? Какую роль она играет в государстве под названием Украина? Просто про ГУР мы все знаем, да, про СБУ как бы тоже все знаем. А вот СНБО мы знаем только по заявлениям громким, довольно-таки неоднозначным, одиозным господина Данилова.
Я, насколько осведомлен, это центр аналитической информации, куда собираются и различные данные, проходят обработку и выходят в виде рекомендаций тех или иных для правительства и президента. В свое время это было достаточно серьезное ведомство, Там были собраны неплохие специалисты, но ввиду того, что вся политика Украины, по сути дела, стала иррациональной, она направлена против здравого смысла, будь то экономика, будь то политика, будь то вопросы межнациональных отношений, то и рекомендации здравомыслящих экспертов в какой-то момент оказались не нужны, и на данный момент это скорее некая вывеска, которая озвучивает те или иные заказанные властью решения.
А тот человек, который придет на смену Данилову, Александр Литвиненко некий, он бывший глава службы внешней разведки Украины. Что можете про него сказать, если что-то можете?
Ну, это как раз и является усилением функции украинского СНБО. Это человек достаточно опытный, это человек из разведки. Кстати, заканчивал, если не ошибаюсь, он свое профильное заведение в Москве. То есть человек с серьезным образованием, что не говорит, конечно, о его моральных каких-то качествах. Дело в том, что не надо считать всю киевскую власть сборищем каких-то вырожденцев и дегенератов. Ермак показал себя весьма опытным и серьезным администратором.
Офиса.
Да, это глава офиса. И, собственно говоря, вот это выдвижение персонажа нового взамен Данилова из конкурирующей группировки, говорит о том, что господина Данилова, некомпетентного, заменяет все-таки специалист. И вот это усиление, ну, наверное, нам не на руку. Я считаю, что чем хуже командный состав у противника, тем лучше нам.
А в целом, скажи, как вы командный состав-то оцениваете? Так вот, если по персоналиям пройтись, я имею в виду по центральным персоналиям. Малюк, Буданов, какой? Ну, про Ермака вы уже сказали.
Здесь вопрос, наверное, не в каждой отдельной персоналии, а насколько работает машина. Пока мы видим, что машина сопротивляется, мы не смогли завалить вот этого постмайданного хряка, и враг оказывает упорное сопротивление. Иногда это, можно сказать, даже фанатичное сопротивление. Фанатичное сопротивление гитлеровских войск в 1945 году не спасло их от разгрома, но это и не умаляет профессионализма высших кадров гитлеровской армии. Мы можем сказать, что эти люди проходили обкатку и на Западе. Они имеют за плечами 2 года войны и организации экономики в довольно сложных условиях. Они имеют опыт организации дипломатической поддержки по миру. Поэтому я бы не стал недооценивать нашего врага. Тем более недооценка его умаляет, собственно говоря, и наши заслуги.
Константин, а зачем понадобилось сейчас Украине теракт? Просто внести хаос, показать, что могут достать где угодно, либо была какая-то другая цель. Просчитали ли они это все хотя бы на ход вперед? То есть, ну, мы представим неопровержимые доказательства того, что Украина как минимум причастна. А дальнейшие, как бы, они же понимают, что вслед за этим реакция наша будет асимметричная.
Здесь 2 момента. Первое. Украина в современном ее виде в принципе исповедует террористическую идеологию. Это один из идеологических фундаментов украинского национализма в его исполнении Донцова, Бандеры и далее. То есть это абсолютно общепринятая нормальная практика для нынешнего государства. Что касательно конкретно этого акта, то мы должны помнить, что, конечно же, это не первый теракт на территории России, но к терактам, как это не грустно сказать, привыкают. И убийство политическое одного, двух, трех человек не может уже произвести впечатление на нашу внутрироссийскую аудиторию. Она адаптируется. И для раскачки ситуации внутри России, на мой взгляд, понадобился такой теракт, такого масштаба, чтобы можно было вспомнить 90-е годы и разгар чеченского терроризма.
То есть для того, чтобы как в западной прессе появились, как они появились заголовки, Путин не справился, Путин не способен ситуацию удержать. Это все как бы взрыв в лицо Путину. Ну вот я цитирую.
Это звенья одной и той же цепи. Это продуманный план мероприятий.
То есть для этого и делалось.
Ну, собственно говоря, любой теракт, он все-таки не несет, как правило, грандиозных целей разрушения. Да? Ну, подрыв какого-то строительного объекта, это не сравнимо с ударом, ну, например, ядерной бомбой. Но это прежде всего информационная бомба. И, соответственно, продумывается план информационных мероприятий, которые направлены и вовне страны, то есть мировую прессу, и внутрь Украины, то есть где-то поднятие, назовем так, боевого духа, и, конечно же, рассылка по территории России, с чем мы столкнулись, когда сотни обращений к разнообразнейшей аудитории, от подростков до пенсионеров, требуют продолжить, так сказать, вот эту террористическую активность.
Давайте паузу сделаем. Оставайтесь с нами. Константин Киваркян, руководитель телеграм-канала Украина.ру. Подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин, Игорь Виттель. Совсем скоро, после небольшой рекламы и новостей, продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И Константин Киваркян, руководитель телеграм-канала Украина.ру. Подписывайтесь, пожалуйста, очень рекомендую. Так, давайте продолжим. Вот есть новости.
Да, вот можно я еще один вопрос задам в продолжение? А, Константин, они не боятся возмездия? Ведь говорят, что буквально там сразу после случившегося в чатиках началась паническая переписка украинских чиновников, что пора мотать.
Есть украинские чиновники, которые больше всего озабочены спасением награбленного и возможностью выбраться к своим капиталам, которые, как правило, у них находятся на Западе, где, впрочем, обитают дети и другие члены семьи. И есть фанатики. Есть фанатики идеи. Мы недооцениваем вообще власть идей. Мы слишком часто предполагаем, что люди мыслят прагматично, но это случай, например, украинского национализма не всегда так. Так вот, конечно же, чиновничество, которое, прикрываясь ура-патриотической риторикой, только и мечтает уехать на Запад, оно в панике, оно ожидает каких-то резких действий. И если мы вспомним события после 2 мая 2014 года в Одессе, какая паника охватила чиновный Киев, и, условно говоря, прогревались бизнес-джеты, поскольку исходили из того, что Россия мгновенно вмешается и резко ответит, свергнув постмайданное правительство. Что касательно фанатиков, то это люди, которые подписали себе смертный приговор и, в общем-то, готовы идти на смерть и убивать других. Я не говорю, что во власти Украины таковых много, но пару персонажей вроде господина Малюка я бы, наверное, все-таки оценивал не с категорией животного страха, а вот такого бандеровского фанатизма.
Скажите, пожалуйста, как вам кажется, решение было принято на уровне руководства Украины, на уровне некоторых украинских чиновников из верхушки власти, либо это вот очередная история какого, ну, понятно, что не без ведома руководства, но непосредственно это какой-нибудь террорист и экстремист типа Илюши Пономарева?
Ну, имеется в виду, Зеленский знал об этом конкретно или нет?
Я бы исходил из того,
что... Нет, подожди, знал или отдавал приказ о том, что знал, я уверен, что знал.
Во-первых, безусловно, Зеленский знал, по моему мнению, но он являлся в данном случае согласовывающим звеном. Решение о теракте такого масштаба и такой широкой организации принималось не в Киеве. И в данном случае подчиненные киевские просто отдали под козырек и выполняли те функции, которые им предписаны.
Угу. То есть вы думаете, это все-таки шло с верхушки?
Я думаю, что это шло со стороны наших, в кавычках, западных партнеров. Они организовывали и просчитывали геополитические риски такого серьезнейшего теракта.
Как вы считаете, они готовы на дальнейшую эскалацию, провокацию?
Думаю, да. Думаю, да, поскольку они пока не получают должного ответа.
То есть мы считаете, о красных еще линиях,
которые пересекают неприятели, но, в общем-то, пока еще западные партнеры ни в чем и никак сильно не пострадали.
Вы хорошо знаете Украину и украинцев. Вот от министра иностранных дел Кулебы прозвучало, он признал, что получает от Германии раздраженные отклики каждый раз, когда призывает передать Украине Таурус. Мы вот уже рассуждали, и вам тоже этот вопрос задам. Когда вот такие дальнобойные ракеты попадут к ним в руки, они, а мы имеем сейчас опыт с атаками на Белгород прямыми, они будут атаковать вглубь России, как вы считаете?
Не сомневаюсь. Я считаю, собственно говоря, что для этого их и хотят заполучить как на Украине, так и применить по целям внутри территории. Как я уже сказал, пока ничто Запад не сдерживает от дальнейшей эскалации.
То есть вот этот завет не бить по так называемым каноническим территориям России, как я это называю, он уже не работает. Все. Можно от него отказаться.
Ну, собственно, и на него говоря, не рассчитывать. Только в Таурусе дело. Достаточно много на Западе
дальнобойного оружия, да,
ракет, которые могут использовать.
Да, но вот они будут их использовать именно, допустим, против условного Белгорода и других городов России.
Ну, я пока не вижу никаких поводов не использовать. Все их предупреждения о том, что нельзя использовать западное вооружение против территории, ну, так сказать, коренной России, не более чем слова, не более чем сегодня, собственно говоря, Белгород был атакован реактивными чешскими снарядами.
Ну, да, они стреляют из вампиров, да, безусловно, РСЗО, но все-таки дальнобойными-то управляемыми не атакуют, я вот к чему, пока что. И вот будут ли атаковать?
Ну, и слава богу, но, как говорится, надо верить в лучшее, но готовиться к худшему.
А ответить, просто ваш личный взгляд, стоит уже сейчас на это упреждающим образом? Или рановато, и мы не будем этого делать? Ваше мнение.
Мне сложно принимать решение за высшее руководство. Я бы исходил из того, что успехи на фронтах есть лучшее предупреждение врагу о том, что надо все-таки переходить к политике разума и становиться договороспособными.
Но вы же вот из Харькова, у нас на харьковском направлении вроде как успехи, в то же время, видите, они подгоняют РСЗО и атакуют Белгород. Это значит что? Нам нужно срочно что-то делать с Харьковом, конкретно с городом, или как?
Я продолжаю придерживаться позиции того, что армия не существует без солдат. Перемалывание живой силы ВСУ в чистых полях в условиях полевого сражения, это лучший способ его истощения ВСУ, поскольку если боеспособные части продолжат отступать в города и навязывать нам городские бои, то мы будем нести и неоправданно высокие людские потери, и, собственно говоря, нам будут доставаться разрушенные мегаполисы, восстановление которых займет огромное количество сил, денег и времени.
Есть также мнение, что это результат агонии киевского режима. Я имею в виду вот эти атаки на Белгород и, разумеется, террористический акт. Что скажете?
Это один из способов ведения медийной войны. Мы все понимаем, что атаки на Белгород при всей их чудовищности они не могут затронуть военный и оборонный потенциал России. Это террор против мирного населения, мирных жителей. А цели террора, как мы уже говорили, это прежде всего медийные.
Кстати, все спрашивают, Олег Иващенко назначен главой службы внешней разведки Украины. Что-нибудь можете сказать по поводу этого персонажа?
Ну, насколько я...
Литвиненко, знаю, который это... ранее занимал, как раз сменил Данилова, о котором мы уже поговорили. Да. Поэтому вот Олег Иващенко пришел вместо Литвиненко. Что скажете?
В данном случае этот человек целиком, скажем так, воспитанный на Западе, для западных нужд, и будет выполнять западные приказы. Здесь ничего особенного в этом человеке нет.
Но еще вот интересная новость, жду вашего комментария, звучит она следующим образом. Украинских уклонистов предложили отправить в концлагеря. По мнению командира отделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ по фамилии Маслов, для них должна быть создана или созданы даже институты принудительного труда ради победы. Он уточнил, что ни коррупция, ни олигархи, ни русскоязычные активисты его так не бесят, как уклонисты. Во! Может быть, действительно сделают.
Мы как раз и говорили о том, что нехватка живой силы противника ведет к поражению ВСУ и краху режима. Соответственно, в данном случае говорит вот в устах этого негодяя, это тот самый животный ужас, который требует грести для сохранения их власти, всех под одну гребенку и всех отправлять на фронт, лишь бы продлить существование постмайданной Украины. В принципе, опять-таки, мы все это в истории видели. Например, тотальная мобилизация гитлеровской Германии.
Но они же пока все-таки не пришли к тому, чтобы мобилизовывать 18-летних, 25-летних. Молодежь они пока все-таки не трогают.
Во-первых, уже началось формирование отрядов из подростков, уже активно пропагандируется мобилизация среди женщин, и, конечно же, уже на фронте очень много возрастных бойцов, вплоть до того, что недавно погиб один из старших лейтенантов, возраст, если не ошибаюсь, более 70 лет. Возможно, он пошел добровольцем, его выбор, но это уже показатель того, что на фронте нужны все. Принятие закона о мобилизации, на котором вы сейчас, так сказать, косвенно упомянули, я думаю, это дело времени.
Спасибо большое. Дело времени. Это звучит даже страшно, на самом деле. Константин Киваркян, руководитель телеграм-канала Украина.ру. Подписывайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин, Игорь Виттель, возвращаемся в эфир. Так, вот смотри, кстати говоря, про ксенофобию. Мы про таджиков сегодня с тобой говорили. Французы пришли в ярость от выбора певицы для выступления на Олимпиаде. Слышал, да, эту новость? Ну, я ее сейчас полностью назову. Итак, предложение французской певицы Аи Накамуре выступить на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже вызвал ярость во французском обществе. Отмечается, что в феврале президент Франции Макрон предложил ей выступить на открытии Олимпийских игр. И местные СМИ пишут, возможно, выбор для церемонии открытия Аи Накамуры вызвал ярость, придерживающиеся правых взглядов критики. Говорят, что музыка Накамуры не является воплощением Франции. И, соответственно, сейчас шквал угроз в ее адрес, задействована парижская прокуратура, она начинает расследование. Газеты пишут, что критики недовольны недостаточно чистым французским языком, который использует в своих песнях Накамура. Она смешивает французские слова с арабскими. Из Мали, насколько я помню, приехали ее родители. Хотя фамилия какая-то азиатская. Накамура японская даже, да, в каком смысле. Вот такие дела. Вот такие дела.
Ну что, есть что ответить. Слушай, с одной стороны, ну, я не понимаю только, зачем ей угрожать. Тут угрожать надо Макрону, который в очередной раз решил, вот как говорят мои знакомые, друзья, живущие во Франции, что таким образом Макрон решил плюнуть в очередной раз своему народу в лицо. Ну, посмотри, слушай, а я не знаю эту певицу, честно скажу. А может быть, она действительно поет лучше, чем все французы вместе взятые? Во-вторых, ну, понятно, что размытие национальной идентичности после того, как ты по тем или иным причинам пускаешь в страну большое количество мигрантов, а в случае с Францией еще и как бы бывшие колонии приехали, Северная Африка. Франция, безусловно, перестает быть Францией. Плохо это или хорошо вообще? Это может предмет огромной дискуссии, потери национальной идентичности. Если мы так продолжим со своей миграционной политикой, то от нас тоже будет петь выдающаяся какая-нибудь таджикская певица. Плохо это или хорошо? Но это вызовет у нас естественную реакцию. А у других будет реакция. Слушайте, ребят, ну да, наверное, когда поет таджикская певица на Олимпиаде в Москве, это не очень хорошо.
Манижа, ты про Манижу говоришь. Манижа. Ее хотели что отправить Манижа? На Евровидение. Ты что, не помнишь?
Я вообще этого конкретного сейчас не имел в виду, если честно.
А, ну, ты не имел в виду, но у нас, как ты помнишь, вернее, не помнишь, хорошо, была... Нет, ну вот, подожди, да, пожалуйста. Вот,
давай. Был, Олимпиада был, в Москве.
Был скандал. Евровидение, мы на Евровидении от России пытались отправить певицу таджикского происхождения Манижу. Вот. И тогда, помнишь, тоже наши правые устроили по этому поводу скандал. Вот, собственно. Так что у нас похожая ситуация была.
Я тебе так скажу. Я тут на днях одной своей старинной приятельницы, которая происхождением из города Баку, хотя и не азербайджанка, высказал после теракта все, что я думаю по этому поводу, и предложил некоторых представителей диаспоры отправить обратно. Она стала возмущаться, говорит, ну понятно, Россия для русских. Я говорю, да нет, Россия для тех, кто считает себя русским. И вот тут возникает вопрос. А таджичка, поющая по-русски, считающаяся русской, это русский человек?
Ну, она, да, что, если у нее трагично было гражданство России, она русский человек или не русский человек? Это вопрос. Да.
Дальше продолжается дискуссия. А вот давай посмотрим, мы же каждый раз, там, каждые два года как минимум, хихикаем, когда видим сборную Франции по футболу. Да?
Да.
Ну, в которой белых людей-то, в общем, практически не осталось. И дальше вспоминается немножко российский анекдот, когда Василий Иванович с Петькой в Нью-Йорке оказались, и Петька пошел на разведку, возвращается, говорит, Василий Иванович, все в порядке, белых нет. А, ну да, Франция перестала быть Францией. Ну видишь, гордость. Они что, от этого хуже играют, от того, что они темнокожие? Думаю, что лучше. А вот можно посмотреть еще на прекрасную сборную Швейцарии по футболу, в которой албанцев больше, чем в Албании живет, по-моему.
Играют они это там все лучше, чем за сборную Албании. Тоже смешно.
Да. А, еще вопрос. Ну вот, у нас очень Netflix любит темнокожих артистов задействовать в классике, в которой, безусловно, темнокожих быть не может. Ну, кроме там, кто там...
Ты про «Русалочку» говоришь какую-нибудь, да?
Ну, я обычно... Да, неважно. Опять-таки ничего конкретного, просто много было фильмов. Сейчас вот с Нефертити была история, да, что кто ее будет играть, еще с какими-то. А, слушай, ну у меня такой ответ на это простой. Если это актер, который играет не хуже, чем белые, а не делается только для того, чтобы соблюсти гендерное равенство, не гендерное, а расовое равенство, что обязательно нужно продвигать черных актеров вне зависимости от таланта. Вот это плохо, когда так продвигают. А если это действительно Морган Фриман, то он может и Гамлета сыграть. И сыграет гораздо лучше. Тут дело не в коже, и дело не в исторической справедливости, что Гамлет был белым. А то, что какой-нибудь Морган Фриман действительно может отжечь так, как и не снилось любому белому актеру. И там не он один, да, Самуэл Л. Джексон, например. А это все очень сложный вопрос. Но Франция в данном конкретном случае, если говорить там не о каких-то мифических примерах, а конкретно об этом случае, не зная, как она певица, Франции просто регулярно плюют в рожу, говорят, что вот, смотрите, вот это вот настоящая Франция, а вы, белые ублюдки, молчите. И не время нести время белых. Ну, ты, я не знаю, ты бываешь в Париже вообще?
Да, бываешь, это хорошо сказал, конечно, Игорь. Ты молодец вообще. Бываешь, не, ну, да. Бываю, как каждые выходные летаю, да.
Ну, слушай, как... бывало и такое в свое время.
В свое вот время, я... может, и бывало. Бываешь, говорить сейчас, это довольно странно, Игорь. Я был в Париже хорошо один раз. Это ну было вот давно.
Я был в Париже больше раз. Дело не в том, кто сколько раз был в Париже, а в том, что я каждый раз там, а первый раз я был в Париже более 30 лет назад, и часто бываю в Париже, я вот обычно, ты знаешь, предпочитаю не соваться в общественный транспорт, но я специально садился в поезд РР, который идет из аэропорта Шар-де-Голь в сторону центра. И вот действительно, знаешь, иногда стоят, ставят камеры и заснимают природу или заснимают как с одной и той же точки город. Вот количество белых лиц за эти 30 с лишним лет сошло на нет.
Ну и что? Вот. Что ты этим хотел сказать? Сошло на нет. Мы, в принципе, наблюдаем эту картину, да. Кстати, не исключено, что и у нас в какой-то перспективе сойдет на нет.
Отлично. Так вот, давай зададим себе вопрос. Именно к этому-то я и веду. Мы готовы ради экономики? Ну, слушай, нельзя же, например, даже... Я хотел сказать, бываю в Берлине, но решил не продолжать эту тему. Мы же знаем прекрасно, что послевоенная Германия отстроена руками турок. А Франция, роль в Северной Африке в экономике Франции тоже крайне велика. Вот сейчас мы говорим, не можем обойтись без мигрантов, царь так радикально нельзя решать. Да, ребят, да, ну хорошо, давайте согласимся с этим, что экономика без них никак. А мы готовы ради вот этой экономики мириться с терактами и мириться, например, с тем, что... Наша национальная идентичность, вне зависимости от национальности, да, в общем, Россия состоит из тех, кто считает себя русским, вне зависимости от национальности. Это общая культура, общая религия иногда, общие связи, общий язык в первую очередь. Готовы ли мы мириться с размытием нашей национальной идентичности ради необходимости поддерживать экономику путем трудовой миграции?
Про идентичность это ты хорошо и правильно сказал, но другой момент. Неужели ты думаешь, когда ты про теракты упомянул, неужели ты думаешь, они не нашли бы исполнителей других?
А тем не менее, если есть питательная среда, найти... Я знаю ответ на этот вопрос. Он неприятный. Когда есть питательная среда, исполнитель находится легче. Не надо ходить, искать, нужно просто обратиться к имаму какому-нибудь, к проповеднику и сказать, слушай, тут вот одолжи мне своих пацанов. И будет сделано. Ну давай вспомним, на самом деле теракты-то во Франции. И теракты в Америке кто совершал, и в других европейских странах.
Кстати, сейчас вот Франция должна больше других солидаризироваться с нами во всех смыслах этого слова, потому что за последние, там, я не знаю, лет 6, да, огромное количество терактов произошло во Франции.
А вот давай обратим внимание еще на одну очень неприятную вещь. Теракты, которые происходили, особенно во Франции, были совершены не свежими мигрантами, а гражданами страны уже непонятно в каком поколении, но выходцами, и опять это очень неприятно, и это урок для нас, из той самой питательной среды. Это бывшие мигранты. Во втором, в третьем поколении в этой семье вырастают люди, которые берут в руки оружие и идут убивать. У нас будет, не дай бог, то же самое, если мы не сделаем ничего с нашей миграционной политикой. Доклад окончен.
Но что касается миграционной политики, мы с тобой это много раз обсуждали, тут все верно, конечно, ее нужно ужесточать, менять во всех смыслах этого слова, но есть немаловажный момент, когда огромное количество завозится мигрантов, и они в большинстве своем бесправны, и это питательная среда. То есть если вы завозите мигрантов, то их нужно наделить правами. Может быть, это один из выходов, нет? А правами должны они получить, как и остальные, они же работают, да, они должны заезжать сюда, должны официально работать. С гражданством это отдельная тема, когда им выдают гражданство направо-налево, они получают проще и легче, чем украинцы, допустим. Ну вот, допустим, пришел он в больницу, должен получить какую-то медицинскую помощь, как и все остальные, потому что у него должна быть медицинская страховка, как все. То есть, ну, на законодательном уровне это нужно продумать, продолжим через 2 минуты.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Игорь, давай на чистоту. Мигрантов же не перестанут завозить, не так ли? Из Таджикистана в том числе. Ты же это прекрасно понимаешь. Поэтому вот ты стоп. Про питательную среду ты заговорил. Питательная среда, она заключается в том, что многие мигранты бесправны у нас абсолютно. Слава богу, паспорта у них на стройках сейчас не отнимают, как это было раньше, как-то эта практика ушла. Слава богу, а то было бы еще хуже на самом деле. Но тем не менее, они в большинстве своем не могут получить медицинскую страховку и так далее и тому подобное. Помощь от полиции, если требуется, в том числе, потому что если условный таджик или киргиз или узбек придет в полицию с какой-то проблемой, на него посмотрят, ну ты сам знаешь как, да, и скажут, иди отсюда, мальчик, что ты вообще пришел. Наверное, это все-таки неправильно. Если человек какой-то приезжает работать в Россию, он должен здесь работать официально, и все, собственно, его права должны соблюдаться. Это уже, на мой взгляд, как-то минимизирует процент тех людей, которые готовы там брать в руки оружие и кого-то идти убивать за 500 тысяч рублей. Причем появилась же новая информация, что 500 тысяч рублей — это на всех 500 тысяч рублей. Это лютый ад.
Дорогой Иван, ты меня сейчас ставишь крайне неудобную позу. Не хочу говорить, какую. Потому что я-то хорошо помню свои слова, когда я во время очередной нашей с тобой дискуссии на эту тему говорил, что мы иммигрантов еще, в общем, делаем все для того, чтобы они нас ненавидели. Ну, пренебрежительным отношением и так далее. Мы об этом сегодня говорили в начале передачи, да, когда человек пишет, что таджик не поеду. Но я сейчас не хочу с тобой соглашаться. Я сейчас после этого теракта не готов соглашаться. Это первое. Потому что давай, прежде чем говорить о том, что да, если они приехали, они должны, к ним надо относиться по-человечески, выполнять все необходимое, звучит хорошо. А только давай вопрос зададим несколько раньше. А они нам тут вообще нужны? Так, вот у меня ответ.
Так я сразу начал.
Я готов пойти на подорожание, на неудобства ради спокойствия. Значит, давай я тебе приведу другой пример. Потому что тут можно спорить, питательная среда, потомки мигрантов, не потомки мигрантов. Я на протяжении не одного десятка лет наблюдал в Америке за тем, как живет темнокожее население, которая является питательной средой до преступности. Которая, я не хочу ни в коем случае сейчас всех темнокожих обидеть. Я прекрасно отношусь к африканцам, как ты знаешь. И вот за африканцев болею. Но я наблюдаю за питательной средой в Америке. Вижу, что, в общем, значительная часть, это, конечно, штампы, что все, но значительная часть сидит на социальных пособиях. Работать не хотят. И занимаются чем? Эксплуатации, истории про того, что вот вы наших предков сюда повезли, теперь ноги намойте, воду после этого пейте, и вообще целуйте нас в задницу и преклоняйте перед нами колени. А вот понимаешь, отношение такое, что мы перед вами виноваты, и давайте мы сейчас вам дадим все это самое, оно коренных жителей страны. Да, это неприятно говорить об этом. Ну, именно белых же жителей страны. Несите бремя белых, как говорил Киплинг. Тех, кто Америку, в общем, первопроходцы Америки. Как бы к ним ни относиться, да. Можно им еще индейцев вспомнить и прочие преступления. Но, тем не менее, это люди, которые в этой стране... А потом они привезли рабов, и это плохо. Это отвратительно. Но вот целовать ноги рабам, это еще хуже. Это, понимаешь, везде подпитывать питательную среду, вместо того, чтобы ее выкорчевывать, да? Отменить социальные пособия для темнокожего населения, которые только и занимаются тем, что рожают и зарабатывают на этом. Не все, безусловно. Огромное количество талантливых чернокожих людей в Америке. Огромное количество, ничуть не меньше, чем бездарные. Ну, посмотри, кто сидит по тюрьмам. Чернокожий путинос.
Так,
с этой средой
вопрос все-таки был, давай Америку, давай про Америку забудем на какое-то время, будь она неладна. Мы про Россию говорим, Игорь, не уходи в сторону.
Прекратить миграцию,
да. А вопрос в другом, я с этого начал. Ты же понимаешь, что этого не будет? Или нет? Убежден, что сейчас будут приняты какие-то решения, и мы действительно прекратим завозить мигрантов? Этого же не будет.
Я уверен, что эту махину так быстро не остановишь. Но это не повод перестать об этом говорить и говорить, что нужно делать. Я, как журналист, как гражданин, как патриот, считаю, что это надо прекращать. Это мое мнение, и думаю, что твое тоже. Понимаю ли я, что вот эту махину коррупционную, в которой такое количество связей, в том числе и на самом верху, не остановить так сходу, и никакого желания останавливать у тех, кто на этом зарабатывать не будет. Да, я тоже понимаю, не повод молчать. Повод для нас с тобой, как для журналистов, это повод в каждом эфире кричать об этой проблеме. И еще об одной. Между прочим, вот мы тут вспоминали все трагедии, которые произошли в России за последние годы. А ведь на самом деле 6 лет ровно вчера было пожару «Зимней вишни». И вот я залез в свои социальные сети почитать, что я писал тогда. И я тогда разговаривал с МЧСниками, у меня есть друзья, которые заканчивали Академию МЧС, которые большие специалисты, пожарные, да, которые этим занимаются. По поводу проверки эвакуационных выходов, я прочитал, один мой товарищ сделал в Телеграме чат-бот, в который, пожалуйста, присылайте информацию о неработающих эвакуационных выходах. Это было, напоминаю, ровно 6 лет назад. И что за это время изменилось?
Ничего.
Закрыты на велосипедные замки двери? А знаешь почему? В том числе и потому, что мы с тобой говорим, но ты же понимаешь, что ничего не изменится, что капитализм, вот шахта на днях затопленная, исполнительный директор, которого, слава богу, арестовали, который знал о том, что там нельзя работать, о том, что она подтоплена, и продолжал. Потому что проклятый капитализм, который пойдет ради повышенной прибыли на любое преступление. Понимаешь? И можно сказать, ну, конечно же, капиталисты, они все так и не будут обращать внимание. Наша с тобой задача и наших коллег кричать в каждом эфире. Сволочи, вы убиваете наших людей. Люди, вы убиваете сами себя. Вот я помню, что я тогда делал. Вчера как раз рассказывал друзьям. Я тогда вышел на лестницу, я поговорил со своим другом, который вот пожарный, закончил МЧС и большой профессионал. Он сказал: Игорь, а ты у себя в доме выйди на лестничную клетку, на черный ход, у кого он есть, и посмотри, что там происходит. Не закрыты ли двери, не загромождено ли. Вот я вышел, посмотрел и очень долго бил в набат. Ну, устал бить в набат, сейчас надо опять бить. Вот вы куда-то пошли, да, в очередной торговый центр, а вы не поленитесь, не по магазинам только походите, а не поленитесь посмотреть, а не закрыты ли там выходы, а все ли там в порядке. Можно, кстати, и с охраной поговорить. Ребята, у вас вот тут вот все в порядке? Общественный контроль должен быть. И общественное мнение по поводу миграции. Не ксенофобские какие-то вопли всех убить, всех гнать, не заказывать такси. А именно разумный подход. Товарищи, вот ты говоришь, забудь про Америку. Да, можно забыть, но в Америке есть разумный, увы, не всегда соблюдающийся способ. Место квалифицированного специалиста может занять иностранец, только если в Америке не нашлось претендентов на это рабочее место. То есть вот ты гражданин Америки, допустим, ты там есть вакансия, ее публикуют, главный редактор на радио. Приходит Панкин, ему не дают, говорят, а мы вот тут Ализаде решили взять. Он, Панкин говорит, а почему Ализаде? Ну, потому что он у тебя лучше по квалификации. Вот это вот не должно быть такое, нужно проверять. Лучше, не лучше и так далее. Это должно быть публично. А иностранные специалисты, как у нас иронично, дворники, таксисты и так далее, в первую очередь должны быть жители России, коренные жители России, не те, кто получил паспорт вчера. И не жители Киргизии, когда на мой вопрос, а почему вы в машине разговариваете по телефону водителю, он говорит, а у нас в Киргизии это можно. Я говорю, а вот Яндекс вам не рассказывал, что нельзя, а я не ходил. Вот этого быть не должно. В первую очередь россияне, не русские люди, а россияне с паспортом, граждане России должны претендовать на все работы.
Я вот сейчас какой момент озвучу, неприятный. «Хромая лошадь» в 2009 году. Все помнят пожар в этом ночном клубе в Перми. 156 человек тогда погибли. Потом «Зимнюю вишню» мы все помним. Ты правильно сказал про дату. 6 лет прошло спустя. Тоже огромное количество погибших, там, кажется, около 60 человек, причем большинство из них дети. И огромное количество пострадавших. И это, если первый такой эпизод случился в 2009 году, то есть сколько, 15 лет прошли. Угу. Получается, и вот сейчас мы имеем эпизод с Крокусом, это значит, что и в ближайшей перспективе это все никуда не денется. И пройдет несколько лет, замылится, забудется, и не исключено, что повторится такая же трагедия.
Ну, вот я против
я того, думаю, чтобы что, я думаю, что выводы, к сожалению, сделаны не будут.
В субботу в эфире у меня был известный пожарный. Вот я ему предложил и предлагаю всем другим. Товарищи, пожалуйста, спецслужбы, силовики и так далее. Готов за руку проводить по Москве, показывать то, что вижу я, где не работает. Я рассказывал уже об истории, что я недавно был на концерте, в котором 1500 человек после окончания были практически заперты в зале, потому что в эту узкую калитку не выйдешь.
Ну и что? Я тебе про другое сказал. Причем тут ты будешь ходить с кем-то там за руку. Я тебя уверяю, что ситуация, к сожалению, повторится. Вот о чем я говорю.
Ну вот, чтобы не повторилось, надо ходить за руку, показывать, что это исправляли.
Да, посмотрим, как ты за руку походишь. Вот ты мне прям сообщай, сегодня ходил за руку. И так далее. Будет интересно, сколько раз и кого ты проведешь, и сколько людей вызовется. Иван Панкин и Гривитель были с вами.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.